«Хай-тек» с Романом Поздняковым.
Добрый вечер всем слушателям радио 117.2. В эфире Роман Поздняков и программа «Хай-тек» с Романом Поздняковым. Третий выпуск уже, можно сказать, юбилейный в какой-то мере. И в этом выпуске мы будем говорить о новостях хай-тека, высоких технологий, которые нас настигли за эту неделю. С прошлой среды до этой среды. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаю, кофе, просто воды. Например, я сейчас с водой, потому что понимаю, что значит много говорить и при этом без воды сидеть. Это тоже в этом есть некая технология. Не такая высокая, конечно, но технология. Технология увлажнения рта, можно так сказать. Но пока что новостей по этому поводу у нас нет. Но как только появятся какие-то научные открытия, например, в этой области, я вам обязательно сообщу. Сегодня же у нас, как всегда, немного о мобильных устройствах, немного слияний, поглощений, разъединений крупных IT-компаний мира, научные открытия, военные открытия. Ну и все это будет приправлено щепоткой автомобильных новостей. Вот такой спойлер вышел. Поэтому начнем с Huawei, как всегда, по традиции, у нас уже иначе и не начинается передача. Huawei сворачивает свое, скажем так, не производство ноутбуков, но останавливает разработки новых ноутбуков. Это все связано в том числе с предыдущими скандалами, ну не скандалами, а с торговой войной между США и Китаем, которая вылилась в санкции сначала от Гугла. Не то чтобы по желанию Гугла Android перестали устанавливать на Huawei, но пришлось им так сделать. И войной между Huawei с одной стороны и Intel, Qualcomm и Microsoft с другой стороны, которые заявили о прекращении своего сотрудничества с Huawei. А это, соответственно, значит, что и ноутбуки останутся как без процессоров, так и без операционной системы Windows. Что из этого будет? Что дальше делать Huawei? Будут ли они дальше разрабатывать ноутбуки? Неизвестно, но со своей стороны скажу, что в данном случае намного проще будет выйти из этого положения. Не знаю, как с точки зрения процессоров, но по операционным системам, ну, все же мы знаем, свободно распространяемый Linux, который можно поставить вообще на что угодно, и хоть официально, хоть неофициально, любая сборка к вашим услугам. Поэтому, я думаю, Huawei уже имеет такие ходы на вооружении. А если даже придется поставлять ноутбуки без... Ладно, по поводу процессоров отдельно можно поговорить, но без операционных систем, то пользователь любой сможет поставить, любой маломальски подготовленный сможет поставить любую сборку Windows, точнее, какое Windows? Linux на свой новенький ноутбук Huawei. Напомню, что в Китае из-за Huawei, кстати, объявили бойкот компании Apple. Патриотические китайцы решили так поддержать отечественного производителя. А также Huawei может остаться даже без собственных чипов Kirin, а также потерять рынки Европы и Азии. Это тоже новость последних недель, но которую я не упоминал. Да, последней одной недели. Но так как в этом мире все взаимосвязано, и архитектура ядер у процессоров Kirin, которые являются собственными процессорами Huawei, точнее, процессор именно подразделения High Silicon, которое, соответственно, является частью Huawei. Ядра эти лицензируют ARM. Но это тоже архитектура процессоров, которые используются в том числе и Qualcomm, Snapdragon и MTK. То есть здесь тоже могут возникнуть проблемы с производством этих процессоров, так как лицензия от ARM тоже могут китайцы не видать эту лицензию. Вот такие дела. Пока что 90 дней еще можно. Ну, уже не 90, уже 80. Где-то 80 дней еще осталось Huawei для того, чтобы перейти на свою операционную систему. И, кстати, есть такой инсайд, что Huawei может, если сильно постарается, может представить свою операционную систему Hongmeng OS или для европейского рынка Arc OS в течение недели. Точнее, где-то уже на следующей неделе вот она может его как-то представить широкой публике. Чтобы установить эту систему, напомню, для европейцев, скорее всего, придется подождать до января, как минимум. Но это дела уже предстоящих дней, а мы идем дальше. Дальше о мобильных телефонах и более приземленные новости, которые могут ощутить обычные пользователи. HTC, компания из Тайваня, которая когда-то производила отличные смартфоны, у меня когда-то был HTC, сейчас, как вы знаете, я думаю, испытывает трудности некие, в том числе из-за неадекватной ценовой политики. Но это мое мнение. Если у вас есть какое-то другое мнение по этому поводу, пишите об этом в чате радио 117.2 по адресу 117-2.ru. Но, собственно говоря, только сейчас открыл этот чат. ОМГ пишут, кстати, в Linux без свитера и сальной бороды не разберешься. Но если это Linux Ubuntu, в принципе, ну там довольно человечно все сделано, там особо не надо разбираться. Ну да, терминал иногда надо будет включать, чтобы там что-то установить. Да, тут уже, понятное дело, сложно. Но если взять, конечно, какие-то другие сборки для более Linux-ориентированных специалистов, то, естественно, как вы сказали, сальная борода и свитер в помощь. А в остальном, я надеюсь, что китайцы смогут это все портировать. Они мастера в производстве оболочек как для Android, MUI, по-моему, уже какая у них там пятая версия, если я не ошибаюсь, конечно. Я думаю, они и для Linux какую-нибудь оболочку все-таки вкорячат, если вообще такой вопрос будет стоять. Linux, опять же, это пока в теории. А возвращаясь к HTC, почему я вообще начал о них говорить? HTC попытается сделать еще один смартфон, и надеюсь, он уже не будет таким провальным, как предыдущие смартфоны за последние лет, эдак 5. И смартфон будет называться HTC Zero, который будет полностью лишен всяческих разъемов и кнопок. Будут у него такие вот грани боковые, тактильные. То есть вы немного нажимаете, например, на левую грань, и у вас повышается громкость. Нажимаете чуть ниже, громкость снижается. Не совсем удобно, не совсем понимаю, как этим пользоваться, но, наверное, с точки зрения влагонепроницаемости это имеет свои плюсы. Сейчас же они уже выпускали до этого такую серию смартфонов под названием Zero, но, естественно, у них как-то не получилось, не фартануло. Сейчас же они хотят выпустить такую, перевыпустить этот смартфон с таким же названием. Получится у них это пока непонятно. По традиции, для всех уже, наверное, смартфонов сзади имеется сдвоенная камера. Сканер отпечатков пальцев не наблюдается пока ни сзади, ни спереди, ни сбоку. Скорее всего, будет интегрирован в дисплей. У китайцев, кстати, например, из компании Meizu, в последнее время это очень даже неплохо получается. Вот, кстати, если вспоминать о сканерах отпечатков пальцев, представленный не так давно Galaxy S10 имеет сканер отпечатков пальцев, который распознает, внимание, отпечатки пальцев, распечатанные на бумаге. Вот такие вот сканеры. И, кстати, если вы наклеите пленку на экран Galaxy S10, ваш настоящий отпечаток пальца не будет распознан. А вот если вы не наклеите пленку на экран Galaxy S10, то рискуете повредить экран. Так вот, малейшая царапина на экране смартфона, в нижней его части, где и расположен сканер, тоже повлечет за собой отказ, ну не то чтобы отказ, но искажение вот этих вот лучей, да, как это называется. В общем, не будет он распознавать ваш отпечаток. Поэтому Galaxy в этом плане немного Лажанулись. Извините за мой французский. Так, немного еще о характеристиках HTC Zero. Собственно, да, больше нечего рассказывать. Камера фронтальная одна. Выполнена она в формате отверстия в центре сверху. В верхней центральной части экрана. Что, как известно, усложняет ремонт данного смартфона. Собственно, вот и все, что известно об этом смартфоне, что из этого выйдет, сколько он будет стоить, и я считаю, что от этого все и зависит, узнаем чуть позже. Кстати, немного еще об HTC. Существует мнение, что HTC больше не сможет выпустить ни одного флагмана. Все потому, что, как я уже сказал, каждый флагманский смартфон у них стоит около, ну, где-то под $1000, от 800 до $1000. Ну, при таком финансовом положении и неадекватной ценовой политике финансового успеха добиться довольно-таки сложно. А вот генеральный директор HTC China Чэнь Байюй заявил в интервью, что во второй половине 2019 года в ассортименте HTC появятся новые смартфоны, но он не уточнил, будут ли среди них настоящие флагманы. Напомню, что с начала 2019 года, с этого времени прошло уже почти 6 месяцев, 5,5 месяцев, HTC не выпустила ни одного флагмана, хотя уже пора бы. Поэтому, как считают специалисты, HTC пока может воздержаться от этого. Возможно, у них дошло до них, что нужно копать в бюджетный сегмент, потому что именно там есть возможность продать, взять, если уж не стоимостью, то количеством. И стоимость разработки таких смартфонов тоже, соответственно, довольно-таки низкая. Такие дела по поводу HTC. Так, давайте вот эта вся рубрика у нас будет посвящена мобильным устройствам. Пока что не будем это все отделять. Перейдем к марке Xiaomi. И, скажем так, главная новинка этой недели – Xiaomi Mi Band за номером 4 с цветным экраном и NFC. Вот такие вот отличительные свойства нового браслета наручного, который был представлен официально в Пекине вот на этой, собственно говоря, неделе. До этого были утечки, были даже попытки продавать какие-то или настоящий Xiaomi Mi Band 4, или же какие-то подделки с цветным экраном на Алиэкспрессе. Но пока вот такая официальная информация у меня. Что можно сказать об этом девайсе? Ну, для начала, кто не знает Mi Band, у меня тоже когда-то был Mi Band 2. Я его успешно продал. Кстати, даешь Android по цене iPhone, пишет OMG. Прерываюсь я на сообщение в чате, на радио, точнее на сайте 117.2.ru. Android по цене iPhone – это скорее к Samsung, конечно. Но Samsung, дело в том, что он уже успешно пришел к этому осознанию, что они могут позволить себе такие смартфоны выпускать. HTC как бы сейчас не в такой ситуации, чтобы выпускать девайсы по цене не то чтобы айфона, да даже просто Самсунга. Им бы пока что подмоченную репутацию свою подсушить, пересмотреть характеристики смартфонов, а потом уже и повышать цены, когда будет более авторитетен HTC, как когда-то был HTC великим брендом эдак в 2012 году. Но сейчас уже 2019, на минуточку. Поэтому ладно, разберутся они там у себя в Тайване. А вот Xiaomi Mi Band 4, как я уже сказал, да, мой Xiaomi Mi Band 2 был, конечно, хорошим устройством. Там не было ни тачскрина, ни цветного экрана, была одна единственная кнопка. Он показывал время, показывал мой пульс, иногда это очень нужно, и шаги пройденные, и километраж этих шагов. Но проблема была в том, что не совсем точные были данные по поводу шагов. Даже когда я ехал в маршрутке, на мое любимое слово, маршрутке, о, выговорил, Он тоже, еду я в автобусе, еду на чем угодно, он считает шаги почему-то, причем считает их не с той скоростью, с которой едет автобус. Я подумал, что это не совсем правильно по отношению к своему, в том числе, здоровью, обманывать себя, что я прошел, например, не 5 километров, а 50. Поэтому я его продал не сильно дешевле, чем и купил, потому что он и стоил копейки изначально. Что в плане, что с этим у Mi Band 4? Я надеюсь, что китайцы исправили этот момент. А по поводу остальных новшеств, и имеется в новом Mi Band кастомизация циферблатов, то есть вы можете выбирать уже на цветном экране любой из понравившихся вам циферблатов. Они настраиваются по усмотрению пользователя, и на старте доступно аж 6 тем графических и 77 циферблатов. В общем, еще чуть-чуть, и будет уже как Apple Watch. Хотя у Xiaomi есть отдельное устройство, Amazfit, по-моему, оно называется. Да, Amazfit. О нем мы поговорим чуть позже. И там уже действительно больше элемента конкуренции с Apple Watch. Также Mi Band 4 распознает 6 видов спорта, защищен от воды, как, в общем-то, и старые Mi Band, и может проработать на глубине до 50 метров. Это для дайверов будет очень полезно. По ценам пройдемся. Наконец-то цены, хоть где-то есть ясные цифры. Xiaomi Mi Band 4 без чипа NFC обойдется вам в 169 юаней или же 1600 рублей. Mi Band 4 с NFC будет вам чуть-чуть дороже, а именно 229 юаней или 2100 этих самых рублей деревянных. Теперь же, так, Иван Ветошкин пишет нам в эфир, что раньше, если не ошибаюсь, для Mi Band можно было скачивать циферблаты, теперь просто сделали стартовый комплект. Не помню насчет Mi Band 3, возможно, 3 имел такую возможность. Я, к сожалению или к счастью, им не обладал. Но вот Mi Band 4 уже в этом плане, да, со старта имеет вот такую возможность. Может быть, даже китайцы сделают возможность еще что-то там дополнительно скачивать, или же даже придумывать какие-то свои цветовые вариации. Mi Band 2 в этом плане был очень спартанский девайс, все было ЧБ, и все было, по-моему, 2 циферблата там было, да, 2. Был, да не то что циферблат, там просто были 2, короче, обычный графический, 2 шрифта там было для представления времени. На этом вся кастомизация заканчивалась. Продажи Mi Band 4 в Китае стартуют 14 июня. Когда у нас она появится, пока еще неизвестно. Но можно уже заказать этот девайс на Алиэкспрессе, естественно. Где же еще? Естественно, на Алиэкспрессе. Ссылку можно найти в Гугле. В эфире радио диктовать ее точно не буду. Но как-то так. И последнее, будем заканчивать с новинками на рынке девайсов, на рынке часов и этих самых, как они называются? Телефоны, смартфоны, точно. Samsung Galaxy S10 за месяц, что он на рынке продается, подешевел сильнее, чем iPhone XS подешевел за 9 месяцев. Вот такая вот история. Все мы знаем, что Apple очень ликвидное устройство, то есть их можно с минимальными издержками продать после покупки, через определенный срок. То есть, например, у вас год просуществовал девайс от Apple, даже вот если сравнить с Samsung, да? Сейчас о цифрах, конкретных цифрах. Samsung Galaxy S10 подешевел за месяц на 46%. Ну, в общем, практически в половину своей стоимости потерял. А именно, версия Samsung Galaxy S10 с 1 терабайтом памяти подешевела с 1600 до $750. То есть это даже больше, чем в два раза. Для сравнения, iPhone 10s Max с 512 гигабайтами памяти за 9 месяцев, подешевел с $1450 до $800. И в этом плане выгоднее, конечно, покупать именно айфоны. Почему? Потому что если вы, например, каждый год меняете свой девайс, вы по выходу следующей версии вашего айфона сможете купить его с минимальной не наценкой. В общем, вы добавите минимальную стоимость кэша, скажем так. А вот если вы Samsung Galaxy S10 купите, то вам столько же придется добавлять уже через месяц. То есть, если бы Samsung Galaxy S выходил каждый месяц, то вам бы пришлось, чтобы минимальное количество средств потратить на компенсацию стоимости нового смартфона, что придется Samsung для этого выпускать свои Galaxy S каждый месяц. Как-то так. Посмотрим, насколько подорожает Galaxy, точнее, подешевеет Galaxy S 10 за 9 месяцев или же за год. Данных по Galaxy S9 я сейчас не готовил, но это довольно-таки интересная тема, и можно ее будет развивать в последующих выпусках программы «Хай-Тек» с Романом Поздняковым. Поэтому следите за эфиром, а мы идем дальше. Идем в тему искусственного интеллекта, а именно искусственный интеллект может нанести экологии планеты очень много вреда. Как пишет источник New Scientist, колоссальный вред экологии планеты. Массачусетский университет США, точно. Ученые, исследователи из Массачусетского университета из США изучили особенности эксплуатации современных типов искусственного интеллекта. А именно, есть 4 типа принципиально разных. Называются они Transformer, Elmo, BERT и GPT-2. И они замерили суточное потребление электроэнергии каждой из этих систем. Соответственно, умножили его на время полного обучения нейросети по ее стандартной программе. Ну, то есть для того, чтобы нейросеть что-то понимала, что-то распознавала, ее надо сначала обучить, дать ей некие паттерны, по которым она будет развиваться, и потом следить уже за ее самостоятельным развитием и ростом. В общем, вычислили это время, умножили энергопотребление и полученный объем энергии добавили в формулу генерации выбросов при средних показателях по США. И значения, полученные, нас должны очень расстроить, если мы заботимся об экологии, потому что, например, трансформер, если брать одну из систем искусственного интеллекта современных, трансформер тратит 84 часа непрерывно на обучение новому языку. Но, например, нас тратит на этот же процесс уже 270 тысяч часов. То есть разные типы искусственных интеллектов на разные задачи направлены. И по поводу самих выбросов, в среднем время обучения нейронной сети. Среднее время берется, и один сеанс обучения нейронной сети приводит к выбросу, внимание, 284 тонн углекислого газа в атмосферу. Один сеанс обучения нейронной сети в 5 раз больше, чем весь срок эксплуатации обычного автомобиля. 284 тонн в итоге нас настает вопрос. Кстати, к этому вопросу я еще вернусь в конце передачи, когда мы будем говорить об электромобилях. Как добывать электроэнергию без выбросов в атмосферу? Например, есть, понятное дело, есть у нас ветровые электростанции, есть у нас солнечные электростанции, но проблема их в том, что они очень плохо окупаются. Если брать коэффициенты окупаемости, то, например, наиболее выгодна в этом плане атомная электроэнергетика, потому что там самая дешевая электроэнергия именно атомная, от атомных электростанций. Причем, если брать современные атомные электростанции, если мы сейчас под впечатлением от просмотра сериала «Чернобыль», например, да, если мы боимся, что атомная электростанция, например, может в определенный момент рвануть, то современные станции, они достаточно безопасны, они произведены по современным алгоритмам, они работают без графитовых стержней, и процесс, в общем, производства электроэнергии там совсем другой. В общем, возле атомной электростанции можно жить спокойно, работать, растить детей, животных и так далее. И вот возвращаясь к этой теме, мы понимаем, да, и ветровая электроэнергетика, она тоже не настолько прямо безопасна. Имеет место электромагнитное загрязнение атмосферы. Это тоже отдельная тема. Птицы жить рядом с ветровыми электростанциями не могут. Поэтому законы физики, опять же, если где-то что-то добывается, то где-то убывает. В общем, добыть электроэнергию мы пока что без выбросов я уже заплетаюсь, без ущерба природе мы просто не можем. Поэтому тут или есть два пути, если подытожить эту тему. Или находить новые способы обучения нейронных сетей, чтобы они тратили меньше электроэнергии на это. Или же просто находить какие-то новые источники электроэнергии. Но тут, я думаю, уже без космоса не обойтись. А для того, чтобы доставлять топливо из космоса и вообще как-то добывать энергию из космоса, это уже совсем другая история. Для этого, опять же, нужно развивать научно-технический прогресс. В общем, такие вот дела, товарищи. Ну а мы сейчас перервемся на небольшую музыкальную паузу и дальше поговорим опять же об искусственном интеллекте и дальше уже о делах более приземленных. Так, музыкальная пауза.
Хай-тек с Романом Поздняковым.
21:32, 37 секунд в эфире. Роман Поздняков продолжает вещать вам про последние новинки в сфере хай-тека. И мы продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект научился расшифровывать плач младенцев. Вот это действительно уже разработка для простых землян, которые вот реально смогут это применить на практике. Вы представьте, плачет ваш ребенок. Вы не поймете, а что же ему все-таки надо? То ли он покушать хочет, то ли болит что-то, то ли еще что-то. Может, подгузник у него в конце концов полный, а непонятно. А вот исследователи из Университета Северного Иллинойса наконец-то смогли подойти к решению этой проблемы. Так сказать, первые, даже не шаги, первые несколько, не один, а несколько шагов в этом направлении они уже сделали. Исследователи из Университета Северного Иллинойса применили технологии искусственного интеллекта для извлечения информации из звуков, издаваемых маленькими нашими младенцами. Было две задачи: научиться выявлять по голосу признаки проблем у детей, и вторая задача — перевести вот эти сигналы, которые они вот нам вещают, то, что они хотят нам донести, и они наверняка недоумевают, а почему мы их не понимаем, почему ребенок нам что-то рассказывает, а мы не выполняем его потребность. Он нам говорит: дай мне еды, а мы его вместо этого моем. Он нам говорит: принеси ко мне игрушку, а мы его вместо этого спать укладываем. И вот первые успехи этого исследователя обнадеживают. По поводу кошек, кстати, вот я тоже, как владелец кошки, Считаю, что такие алгоритмы были бы полезны, потому что иногда, когда прихожу домой, кошка очень много мне рассказать хочет, и она требует от меня то ли еды, то ли чтобы я ее на руки взял, то ли просто погладить. Мне приходится делать сразу все до тех пор, пока потребность таки не будет удовлетворена. И самое обидное, я делаю для нее все, я ее и кормлю, хотя она не всегда ест. Она думает, да уж погладь ты меня наконец-то. Я ее глажу, я ее на руки беру, играю с ней. А потом она наконец-то вроде как успокаивается, и можно и поспать, и не обязательно на весь дом орать, и даже чтобы в подъезде было слышно. И в итоге я до сих пор не понимаю, какую из этих потребностей я удовлетворил. Но ладно, главное, что удовлетворил сразу все. По поводу Иллинойского университета, базой для обучения искусственного интеллекта, кстати, вот интересно, как они обучали эту всю систему, базой стали записи звуков от 26 младенцев в отделении интенсивной терапии, а также комментарии к этим звукам от сотрудников больницы, от акушеров, соответственно, и медсестер. Ну и матери, и многодетные няни, в смысле и многодетные матери тоже, они уже знают, что значит тот или иной тембр голоса ребенка. И исходя из данных, которыми они поделились, искусственный интеллект научили выделять из потока звуков 5 основных сигналов. Это голод, полный подгузник, о котором я уже упоминал, сон, внимание, а также самый важный – дискомфорт. И главным было как раз отличить 5-й сигнал от первых 4, чтобы уже потом минимизировать количество ложных тревог. Конечно, эта система еще не совершенна, как ее будут применять, пока непонятно, то ли это будет отдельное мобильное приложение, которое можно будет поставить на ваш iPhone, то ли это вообще отдельный девайс. Но развитие этой системы еще, я думаю, предстоит пережить. Как-то так. Значит, по искусственному интеллекту у нас пока что все, поэтому идем дальше. От новостей искусственных интеллектов к неискусственным военным новостям. Броня из металлической пены сделает боевые машины легче и, соответственно, подвижнее. В общем, вы знаете, есть у боевых машин броня, которая защищает их от разных калибров того или иного оружия. Естественно, разная броня, есть разные стандарты, разные прочности и толщина. Это отдельная тема, но любая броня имеет существенный недостаток, это огромный вес. И вот была придумана металлическая пена университетом, исследователями, точнее, университета штата Северная Каролина. Вот я сегодня очень много новых университетов узнал, и все они из США. Вот бы наш что-то придумали такое, чтобы попало наконец-то в эфир радио 117.2. Кстати, вы можете писать в этот эфир и задавать свои вопросы, а также предлагать какие-то свои темы непосредственно мне прямо в эфир с доставкой на дом. А по поводу этой брони, которая легкая, придумана исследователями университета штата Северная Каролина, интересен процесс производства этой брони легкой. Сейчас я вам скажу, насколько легче эта броня стала. Но сам факт, основой уникального материала является композитная металлическая пена, которую, внимание, получают путем пропускания определенного газа через слой жидкости. В данном случае жидкостью выступает расплавленный металл. И вот полученная пенистая смесь застывает и образует легкую матрицу, в которую потом уже интегрируются металлические сферы. И вот этот весь бутерброд, так сказать, точнее, это не бутерброд, это мне напоминает шоколадку пористую. Да, она тоже легкая и, правда, не всегда прочная, но легкая. В результате получается намного более легкий материал, но при этом сопоставимый по прочности. Проводились уже и тесты во время испытаний. Полученный пенометалл обстреливали боеприпасами 50-го калибра со скоростью от 500 до 885 метров в секунду. И броня эта поглощала 72-75% энергии обычных снарядов и 68-78% энергии бронебойных снарядов. В некоторых случаях снарядам так и не удавалось пробить броню вообще. То есть частично все-таки оно пробивало, но тут можно уже толщину добавить. Но в некоторых случаях броня оставалась целой и невредимой. Вот такие вот у нас... Это такая блиц-новость. Посмотрим, как будет применяться это в военной технике. Но приведет это, естественно, к чему? К облегчению танков и других девайсов на колесах, которые будут нести на себе эту броню. А также сокращение расхода топлива. Такая вот радостная новость. А мы идем дальше. Немного о физике. Слышали о коте Шрёдингера? Вот я недавно кошек упоминал. У меня кошка, конечно, не кошка Шрёдингера. И это, наверное, хорошо. Но физики, тем не менее, даже если у вас кошка является кошкой или котом Шрёдингера, то физики наконец-то нашли способ спасти кота Шрёдингера. Я не буду сейчас описывать весь вот этот алгоритм, почему кот Шрёдингера. Я помню, что это получается такой кот, который замкнут в коробке, который в определенный момент поглощает некий яд, но там стоит некий механизм, который... Нет, это сложно. Даже если я вам сейчас прочитаю, если я найду данные, я все равно не пойму. В общем, получается так, что в результате определенного эксперимента с ядом и ядерным маленьким ядерным чемоданчиком внутри коробки с котом, человек не знает, жив кот или мертв. И все это пока, как это сказать... Результат эксперимента становится понятным только когда человек откроет коробку. Он увидит, естественно, факт, кот жив или не жив. Хотя это в любом случае можно... Нет, суть эксперимента мне, как человеку, далекому от физики, все равно... Она, эта суть эксперимента мне далека. Но радует то, что кота все-таки можно спасти. Давайте я вам все-таки процитирую. У нас еще много времени. Значит, ученые поставили задачу попытаться предугадать начало скачка, квантового скачка. Вы, наверное, видели фильм «Квантовый скачок», там, где главный герой путешествовал во времени. У меня сразу такой флешбэк в детство. А в данном случае квантовый скачок – это переход в иное состояние, то есть переход кота из живого состояния в неживое. А вероятность этого перехода предсказать нельзя. А есть еще такое понятие, как кубит. Что ж такое? Я 5 раз перечитывал эту статью, но что такое кубит, так и не понял. Но кубит в данном случае – это то, с чем взаимодействует субъект. В данном случае кот. И вот в эксперименте этот кубит в герметичном алюминиевом корпусе подвергается облучению от 3 микроволновых генераторов в 3 плоскостях. Ну, то есть по длине, ширине и высоте. 4-й луч контролирует саму емкость с кубитом. Пока кубит пребывает в стабильном состоянии, он испускает фотоны, а те бомбардируют корпус, что и фиксируется датчиками. Исчезновение фотонов означает, что кубит изменился и находится на пороге квантового скачка. Того самого квантового скачка, что означает переход из одного состояния в другое. Так вот, оказалось, что вот этот переход – это не мгновенный процесс. Это процесс, он после серии из 6,8 миллионов экспериментов, оказывается, было доказано, что этот квантовый скачок протекает по определенному сценарию и занимает все-таки некое время. Не мгновенный щелчок, вот, щелчок тумблера, а скорее скольжение слайдера, как будто бы вы громкость меняете. То есть между до и после есть некое время. И вот этот процесс можно вмешаться. Ученые признают, что так и не смогли научиться точно предсказывать время наступления квантового скачка. Он может произойти в следующую минуту и через сутки, и вообще когда угодно. Но они получили шанс зафиксировать начало процесса, что обеспечивает маленький, но все же промежуток времени, в течение которого можно отправить стабилизирующий импульс, чтобы вернуть кубит в предыдущее состояние. Я не понимаю, зачем это надо, но физики поймут, если физики нас слушают. И вот в случае с котом Шрёдингера, возвращаясь уже наконец-то к котам, возвращаясь на Землю, это выглядело бы как попытка приоткрыть коробку и дать коту в щель противоядие, чтобы спасти кота, который, возможно, может быть, а может быть и нет, но может быть уже и проглотил порцию яда. Но на всякий случай мы его можем спасти вот в такой маленький промежуток времени. Такая вот новость. Делайте с этой новостью что хотите. Теперь ваша жизнь не будет прежней. А мы идем дальше. Ладно, от кубитов и от котов Шрёдингеров перейдем опять к Apple. Все, что вы так любите, Apple собирается приобрести часть компании Intel, которая производит процессоры, соответственно. Знаем, что до этого была сделка между Apple и Qualcomm, в результате которой iPhone, наш любимый, может наконец-то получить чипы 5G, которые, как мы знаем, за несколько секунд позволяют скачать несколько гигабайтов фильма. А теперь в этот раз уже с Intel происходит некая сделка по, ну, точнее, не по покупке Apple всего Intel, а конкретно определенного подразделения, которое обеспечит тоже все новые модели айфонов, и не только айфонов, но и iPad, и, скорее всего, не знаю, как с MacBook'ами это будет связано, но модели iPhone будут получать... Да, это будет, скорее всего, именно iPhone и iPad. Они получат передовые модемы с поддержкой сетей пятого поколения, а сам поставщик процессоров Intel получит за это внушительную сумму в виде компенсации, а также регулярные выплаты, чисто лицензионные. То есть они разработали технологию 5G свою, а Apple будет им за это платить дивиденды. Так как Apple тоже разрабатывали свой собственный проект сотового модуля с 5G, над разработкой, как известно, инновационного сотового модуля трудятся сотни инженеров, но в данном случае вот поддержка технологическая от Intel тоже будет Apple очень ко времени. Почему Apple вообще хочет приобрести часть бизнеса Intel, которая связана именно с этими сетевыми вот модулями? Разработка, конечно, собственного модема – это дело не хитрое, но на это могут уйти годы. Поэтому Apple, в общем-то, не первый раз так делает, когда она покупает уже готовую технологию. Просто как Microsoft до этого делали. Microsoft — это вообще в этом плане пионеры. Они всегда, вместо того, чтобы что-то свое разработать, они уже берут готовую технологию, вкидывают туда деньги, готовый стартап покупают с лихвой со всеми разработчиками и патентами и уже разрабатывают дальше сами. Apple решила пойти тем же путем. Они купили подразделение, ну, не купили еще, они собираются приобрести. И получается, что Intel имеет, так как уже имеет в своем арсенале перспективные технологии и патенты, которые могли бы, может быть, когда-то пригодиться Apple. Соответственно, Apple решила заглянуть тоже наперед и купить себе эти патенты. Переговоры пока еще в процессе, сумма сделки не разглашается, но в любом случае ждем новые айфоны с поддержкой технологии 5G. А мы идем дальше. Небольшой блиц в плане программных технологий. Немножечко сначала об iOS. iOS 13 – новейшая операционная система, которая еще только в бета-версиях. Ее уже взломали и запустили на ней программу Cydia. А это значит, что будет jailbreak. Ура, товарищи! Хотя я не знаю. Ну, для начала, что такое jailbreak? Это программа, точнее, это не программа, это взлом операционной системы от Apple, который позволяет ставить на iPhone несанкционированные Apple программы, а также позволяет получить полный доступ к файловой системе вашего телефона или вашего iPad и так далее. Единственное доказательство того, что в iOS 13 есть дыры, это то, что хакер Психо-Чай, если можно так говорить, успешно взломал первую бета-версию iOS 13 и смог установить магазин приложений Cydia. Собственно, это значит, что дыры в безопасности есть, но, как известно, если выходят вот такие вот твики в свободный доступ, то Apple таким образом получает сразу же информацию о том, что ага, значит, вот такая вот дырка в безопасности есть, значит, в последующем обновлении мы эту дырку устраним, и Cydia опять нельзя будет поставить на обновленные версии операционной системы. Это значит, что пока что хакеры просто дали нам скриншот того, что вот взлом произведен, пожалуйста, дырки в безопасности есть, но пока что какие эти дыры и куда надо смотреть программистам Apple, чтобы устранить эти дыры, пока неизвестно. Поэтому хакерам, я думаю, понадобится еще время, чтобы найти еще какие-то новые уязвимости, чтобы немного обезопасить себя наперед. А потом, может быть, и выпустят уже этот самый взлом для простых пользователей в свободный доступ. Дальше по поводу программных новинок. Небольшой блиц по поводу Mozilla. Mozilla, производитель браузера Firefox, наконец-то выпустит свой первый платный браузер. Как известно, Mozilla выступает за свободный интернет, за то, чтобы каждый имел доступ к свободному от слежки, от каких-то платных услуг интернету. Это свободно распространяемый браузер, который поддерживается сообществом на добровольных началах. И это, конечно, круто. Это показывает, насколько интернет сплочен, насколько пользователи, насколько разработчики могут друг другу помогать, в том числе и в разработке отдельно взятого браузера. Но теперь это не значит, что Firefox теперь будет полностью платным. Но отдельно выйдет Firefox с платной подпиской. Об этом сообщило руководство Mozilla. Генеральный директор Mozilla Крис Бирд в интервью немецкому изданию T3N косвенно признался, что компания разрабатывает премиум-версию своего браузера. Чем же она будет отличаться? По словам Бирда, платная версия может включать доступ к VPN, а также к облачному хранилищу. Так что если будете заходить, например, в Telegram через VPN, можно зайти вот в мобильной версии Telegram в Mozilla и спокойно себе им пользоваться. Хотя, насколько я понимаю, в России что есть блокировка Telegram, что ее нет, пользоваться можно без особых проблем. Помимо этого, что еще может быть в преимуществах платного браузера перед бесплатным? Это, например, некие службы, которые обеспечивают максимальную безопасность пользователей, то есть это еще защищенность некая Но тут абстрактно это описано, пока не раскрываются все фишки, скажем так, нового браузера. Также еще какие-то многие функции службы безопасности, такие как ETP. Ну, это, я так понимаю, некий протокол безопасности. Какие-либо еще у нас... Так, что у нас еще может быть здесь в плане фишек? Да, в общем-то, больше ничего. VPN, усиленная безопасность, также что у нас еще? Облачное хранилище. И все. Собственно, вот это будет у нас платная подписка. Какова стоимость, еще не разглашается. Это все пока разрабатывается. Поэтому ждем. Ждем новых анонсов, а мы идем дальше. 5 минут остается до конца эфира. Я думаю, сейчас можем... Так, у нас еще есть несколько новостей. Так, про SpaceX. Сегодня SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 3 спутниками. Отмечается, что это, кстати, самый дорогостоящий груз, который SpaceX и Falcon, в частности, поднимала, но на орбиту. Запуск произошел в 17 часов 17 минут по Москве и по Киеву. У нас одинаковое время. Серия из 3 спутников зондирования Земли была выведена на орбиту. Каждый аппарат весит около 1,4 тонны. Ну, то есть почти 1,5 тонны. Они были последовательно выведены на орбиту через 54 минуты после старта, а сама ракета-носитель успешно приземлилась. Где она приземлилась? На... Да, в общем, в Калифорнии. Прямо в Калифорнии приземлилась, и, насколько я понимаю, это был уже 2-й запуск данного, вот конкретно этой ступени. То есть успешно, без всяких проблем, запустились, молодцы. Поэтому идем дальше. Россия предложила Huawei свою операционную систему. Это мы возвращаемся в тему Huawei. Операционная система Aurora, которая была анонсирована еще в 2016 году, могла бы стать заменой андроидов для Huawei. Это министр цифрового развития связи и информации Константин Носков предложил заместителю совета директоров Huawei Го Пину. Такое предложение, пока непонятно, что на это ответит Huawei, потому что у них, как я уже говорил, своя собственная операционная система. Операционной системой Aurora российской владеет Ростелеком. В свою очередь он заявил, что Ростелеком заявил, что не получал предложений от Huawei. И пока что вот такое предложение остается только лишь на словах. Тоже, что с этой новостью вам делать, решайте сами. Но вот такое зернышко патриотизма, что все-таки есть своя собственная операционная система, ее тоже, может быть, когда-то можно будет использовать, я заложил. Поэтому идем дальше. И об автомобильных новостях. Пилотный проект электробуса Volvo 7900 наконец-то завершен, и сочлененный электробус представлен был на публике. Этот автобус представляет из себя обычную гармошку, но при этом он является полностью электрическим и вмещает в себя до 150 пассажиров. Транспортное средство, поставки которого начнутся уже этой осенью, основано на прототипах, которые с июня прошлого года проходили испытания в Гетеборге в Швеции в рамках пилотного проекта. И преимущество этого автобуса в его вместимости, он имеет длину 18 метров, а также аккумуляторы могут заряжаться как с помощью станции быстрой зарядки на конечной остановке, так и ночью во время стоянки в автопарке с использованием вольвовской зарядки. Собственно говоря, это, по мнению Volvo, является следующим поколением, следующим краеугольным камнем развития автобусов. И ждем их на наших дорогах. А еще лучше, Ждем, когда наши производители смогут производить такие же электробусы, а может быть даже и лучше. Вот на такой позитивной ноте я заканчиваю эфир хай-тека на радио 117.2. Много новостей еще я не сказал, но это не повод отчаиваться, ведь впереди следующая неделя, а значит, нас ждут новые новости в высоких технологиях. Всем пока и до среды!